ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 7 глава, 4 Хираньякашипу держит в страхе всю вселенную. Текст 20. Ивам Айшварья Матасья,
Ивам Айшварья Матасья,
Дриптасья Частравартина,
Дриптасья Частравартина,
Каламахан Вьяктияя,
Каламахан Вьяктияя,
Брахмаша Памупеюша,
Брахмаша Памупеюша,
Ивам Айшварья Матасья,
Ивам Айшварья Матасья,
Дриптасья Частравартина,
Дриптасья Частравартина,
Каламахан Вьяктияя,
Каламахан Вьяктияя,
Брахмаша Памупеюша,
Брахмаша Памупеюша.
Перевод. Безмерно гордый своими богатствами, Хираньякашипу очень долгое время нарушал законы и предписания, изложенные в авторитетных шастрах. Так проходила его жизнь после того, как великие брахманы четыре кумара прокляли его. Комментарий Шрилы Прабхупады. Нередко демоны, когда у них появляется материальное богатство, становятся настолько гордыми, что позволяют себе нарушать законы и предписания авторитетных шастр. Именно так поступал Хираньякашипу. В Бхагавадгите 16.23 сказано: «Я шастра видхим утприжья, вартате камакарата, насасидхим авапнати насукхам напарамгатим». Тому, кто игнорирует заповеди шастр и действует по собственной прихоти, как ему вздумается, никогда не достичь совершенства, не стать счастливым и не вернуться в родную обитель, духовный мир. Шастрой называют то, что регулирует нашу деятельность. Мы не вправе нарушать законы и указания, изложенные в шастрах. Далее в Бхагавадгите говорится: «Тасмачхастрампарамнамье кари карья вьявастита гьятва шастра видхано там карма картум ихараси». На основе изложенных в шастрах предписаний человек должен понять, что ему следует делать и чего делать нельзя. Зная эти предписания, он должен действовать так, чтобы духовно развиваться. Бхагавадгита 16.24. Каждый в своих поступках должен руководствоваться предписанием шастр. Однако материальная энергия настолько сильна, что стоит человеку обрести мирское богатство, как он начинает нарушать эти предписания. А нарушая законы, изложенные в шастрах, человек, несомненно, встает на путь гибели. Омагьяна тимирандасья гьянарджана шалакая чакшурам миликамина тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобриштам стапитам нигнабутаре сваярупатадамакьям вадати свападамтикам ванча калпатарубьешча ирикасингубьевача Хатитана Павани Пьо Вайшнави Пьо Намо Маха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадатта Шри Васильо Рамадха Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Ивам Айшварья Матасья Дриптасья Частравартина Кало Махан Вьяктияя Брахмаша Памупеюша. Безмерно гордый своими богатствами, Хираньякашипу очень долгое время нарушал законы и предписания, изложенные в авторитетных шастрах. Так проходила его жизнь после того, как великие брахманы, четыре кумара, прокляли его. Итак, теперь мы читаем о времени, когда Хираньякашипу уже закончил свою аскезу, он получил благословение Брахмы, которое, как ему казалось, полностью защитило его от всех неблагоприятных ситуаций. Вот. И что он теперь делал? Вот как результаты аскезы, получил благословение, как он теперь всеми этими вещами наслаждался. Вот. А здесь в предыдущих стихах описывалось, что Хираньякашипу тут же начал внешнюю экспансию. Вот. То есть мы говорили в прошлый раз, что одна из особенностей психологии демонов состоит в том, что они не могут удовлетвориться тем, что есть, им всегда нужно больше. То есть гуна страсти так на них действует, что, в общем-то, хотя он был безбедным человеком, ему казалось, что этого мало. То есть гуна страсти, она заставляет человека вширь, так сказать, развиваться. Гуна невежества, она побуждает человека просто деградировать. Гуна страсти побуждает его развиваться вширь. Гуна благость побуждает развиваться внутрь, вглубь. Духовное развитие интересует такого человека. Итак, Хираньякашипу, находясь под смешанным влиянием страсти и невежества, значит, решил бросить вызов всем полубогам. И благодаря своему такому, в общем-то, большому могуществу и бессмертию, он, говорится, покорил всех полубогов. Единственное, что гуна-аватары остались невластными, ему это слишком высоко. То есть Брахма, Шива, Вишну, они оказались вне сферы его досягаемости. Все остальные полубоги, они были у него, так сказать, под пятой. Вот. И здесь говорится, что там гандхарвы пели для него, в общем, все, так сказать. Он наслаждался всеми возможностями полубогов. Вот. И несмотря на то, что теперь он использовал все возможности для наслаждения своих чувств на полную катушку, интересно, что в 19 стихе предыдущем сказано, что хотя Хираньякашипу подчинил своей власти все стороны света и мог сколь угодно предаваться желанным его сердцу наслаждениям, он не был удовлетворен, ибо вместо того, чтобы обуздать свои чувства, всегда оставался их слугой. То есть вот здесь, в общем-то, дается такое понимание, которое указывает на удивительный парадокс материальной жизни, что, казалось бы, людям кажется, что наслаждение чувств – это цель жизни. Так люди думают, в мае находясь под воздействием иллюзии, вот если у меня будет все, что мне хочется, все, что нужно моему уму, моим чувствам, вот это и будет мое счастье. То есть так они думают. Вот. В Бхагавад-гите Кришна тоже подтверждает такое мышление. Он говорит, что люди, чье знание украдено иллюзией, они считают, что нет ничего превыше чувства наслаждения. Это вторая глава, вот, где все эти вещи он описывает. То есть вот обычный такой взгляд на жизнь такого незамысловатого человечка, который считает, что ну, просто все, что мне нужно для ума, для чувств, накопить, и вот так благоденствовать, такое будет мое счастье. Вот мы видим, что масштабы Хираньякашипу в этом плане были весьма, так сказать, обширными. Он все, что мог, захватил, все себе нахапал, вот практически всю Вселенную. Но при этом удовлетворения не было. И здесь объясняется, почему. Потому что это ошибочная схема, это ошибочная формула, что просто вот удовлетворяя чувства на таком внешнем уровне, человек может быть счастливым. Нет. Многие люди стремятся к этому, и кажется, что в этом счастье. Хираньякашипу всех обогнал в этом плане. То есть можно сказать, что он был такой самый продвинутый материалист. Он достиг наибольшего успеха в плане вот развития материализма за всю историю Вселенной. То есть никто из нынешних материалистов, никто ему в подметке не годится. То есть он был самым в этом плане таким успешным материалистом. Вот, то есть вся Вселенная была у него под контролем. И тем не менее он был всегда недоволен. Хотя вот он был, говорится, Айшвария Маттасья. Айшвария – это несметные богатства. А Маттасья обозначает опьяненный. То есть особенность нашего сознания состоит в том, что сознание у нас такое не очень большое, вот джива, она такая локализованная. И когда у него появляются какие-то такие вот, ну, большие возможности, то реально своим сознанием живое существо этого переварить не может. Оно как бы, ну, перепило, пьянеет, понимаете? Вот человек чуть-чуть выпил, ну, так повеселел, но ничего, да, контролирует себя еще. А когда он перепил, все, он как бы уже не ориентируется в пространстве. Так вот это вот матта или мада, это значит, ну,
сошедший с ума, то есть такой опьяненный. То есть, когда люди перебирают вот этого алкоголя, то они теряют контроль над собой, начиная там направо, налево что-то такое, кричать там, что-то обещать кому-то там, какие-то глупости делать, тратить деньги направо, ну, как бы теряют контроль. Вот им кажется, что они такие стали всемогущие, тут все могут, там, официант, сюда, там, то, все, там, как бы, ну, с ума сходит натуральным образом. То есть, когда человек перепил, он теряет контроль полностью над своим разумом. Вот. И вот это как раз то, что произошло с Хиранья-Кашипу. То есть, те богатства, которые он обрел, фактически, они его опьянили настолько, что он потерял разум полностью. То есть, до этого мы читали, помните, его слова, когда была эта, так сказать, панихида по его брату Хираньякше, он там шастры цитировал, и, в общем-то, в принципе, довольно-таки разумные вещи говорил. Да? Вот. Но как бы проявлял разум так себя, достаточно трезво мысляще себя вел. Вот. Но когда он стал фактически повелителем Вселенной, куда подевался его разум, вообще непонятно. То есть, потому что чувства его получали безграничные чувства наслаждения, он ни в чем не знал, так сказать, меры, все, что он хотел, все было в такой в превосходной степени, что называется, для него. И вот это вот чувственное наслаждение такое безудержное, как это ни странно, оно сделало его несчастным. То есть то, что он потерял контроль над своим разумом, он больше не говорил умных вещей, все уже, так сказать. Тогда, когда он видел своего брата мертвого, как-то, так сказать, смерть всегда немножко отрезвляет. Вот как-то человек начинает задумываться, как-то более серьезным таким становится, какие-то разумные вещи говорить. Вот. А потом, когда он погрузился в эту свою айшварья-бхаву, вот такое вот наслаждение своим богатством, вот, он совершенно как бы стал другие качества проявлять. То есть это богатство, его ни одно живое существо не может удержать. То есть мы видим, что власть, большие богатства, красота, знание, слава – это опьяняет человека. То есть эти люди начинают сразу вести себя очень гордо, высокомерно, по-хамски, так очень нагло, потому что у них такое ощущение складывается, что вот эти вот богатства, которые у них есть, они их полностью защищают. Вот. И немало великих личностей этого мира стали жертвами именно вот этого всего. То есть они не удержали, так сказать, как бы контроль над своими чувствами, вот они деградировали. Это то же самое, что как человек, скажем, превысил скорость. Вот он на какой-то скорости едет, и как-то он, ну, контролирует машину в каких-то рамках, да. Но если ему хочется быстрее, еще быстрее, еще быстрее, и он разгоняет свою машину до невозможной скорости, в какой-то момент она становится неуправляемой. Казалось бы, он хозяин машины, да? Но если он переходит какие-то уже нормы, границу разумного, и он разгоняет этот кусок железа до большой скорости, вот теперь эта машина становится неуправляемой. Теперь уже не человек ее ведет, а она его просто куда-то несет. Как говорят, не справится с управлением, да? То есть, а как он справится? Уже там скорость вообще снаряда практически, он уже летит какая-то самая непонятно куда, да? Вот. И теперь в такой ситуации эта машина превращается просто в какое-то самоубийственное оружие. То есть человек уже летит, и все, уже он потерял полный контроль. То есть вот эти вот все энергии Бога, если мы их не используем в служении Богу, они реально сводят человека с ума. То есть люди реально становятся такими праматта. Праматта обозначает опьяненными. В данном случае, как говорится, айшвария маттася, то есть опьяненный своими несметными богатствами, он полностью теряет разум. А когда человек теряет разум, начинает делать много глупостей. Начинает говорить непонятно что, делать непонятно что. Вот. И вот в этом состоянии такого как бы опьянения он совершает много ошибок, и потом он вынужден расплачиваться за все эти вещи. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что Хираньякашипу стал очень, так сказать, грубо пренебрегать наставлениями шастр. Надо понимать так, что шастры – это не просто какие-то книги, которые кем-то там написаны были. То есть шастра буквально обозначает то, что направляет нас, то, что управляет нас. Да. Вот как, допустим, какие-то поводья – это то, что направляет лошадь, и благодаря этому, так сказать, какой-то цель достигает этот, и лошадь сама, и тот, кто на ней сидит, это, там, карета или что там. Вот. То есть шастра – это то, что направляет нас к высшей цели. Не просто ограничивает нашу деятельность, то не делай, все не делай, какие-то там запреты, а не делай или делай ради чего, понимаете? То есть в шастрах содержится знание, да? Вот. Но у знания должна быть какая-то цель, у всего есть цель. У процесса познания есть цель. Человек, допустим, если он пошел куда-нибудь там в школу, что, какая у него цель? Ну, выучить грамоту, там, то, все, какие-то азы наук, там, немножко, так сказать, познакомиться. Дальше потом он постигает, что там в университете еще больше какую-то квалификацию развивает. То какова цель? Цель у обычных людей просто какую-то специальность обрести, какое-то образование, и вот в материальном мире устроиться. Такая цель познания. Но в действительности цель познания совсем другая. И Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите. Он говорит, я есть знание, я есть цель познания, я есть объект познания. Это вот в 13 главе он четко определяет, что он, Бог, является целью познания и предметом познания. То есть предмет — это то, что мы изучаем, а цель — для чего мы его изучаем? Для того, чтобы развить с ним отношения. То есть совершенно четко, что у знания есть процесс. Вот. И у знания, простите, есть цель. Да? И в шастрах вот это вот все изложено. Там изложена и цель, и метод изложен, все. И Хираньякашипу до какой-то степени пользовался наставлениями шастр, пока это было ему выгодно. Он знал, что аскеза дает силы, он знал там какие-то правила, общие, так сказать, основы ведической культуры, он знал. Но вот этот вот главный момент духовного знания, что Кришна есть цель познания, это от него ускользало. То есть шастры, вот благодаря Шриле Прабхупаде, мы читаем там, ну все понятно, да, то есть поражовано до предела. Да? Вот, но уберите комментарии Ачарьи, почитайте то же самое. Вот если вы уже читаете, зная комментарии Прабхупады, ну как бы у вас правильное понимание будет сохраняться. А вот если бы, допустим, этих комментариев не было, вы просто читали бы шастры, выводы могли бы быть совершенно неожиданные. То есть люди из этой информации могли делать совершенно странные выводы. Вот, то есть когда человек изучает шастру не под руководством учителя, который находится в традиции, вот, то могут быть какие-то такие моменты, что человек просто что-то вот проглядывает, и вот он не видит и все, не замечает. Как, предположим, бывает так, какую-то вещь вот потерял и все, она где-то лежит рядом, да, я смотрю, ну и в упор, да что такое вообще, как вот как сквозь землю провалилась, да, она где-то вот рядом лежит. И сходишь, ходишь, и потом, о, Господи, она же вот совсем рядом, да? Практически перед носом лежит, а я не вижу. Почему? Потому что мы в своем чувственном восприятии не независимы. Хришикеша, Господин чувств, Кришна управляет нашими чувствами. Да? Вот и получается такая штука, что я как бы смотрю и не вижу. Смотрю и не вижу. Читаю и как пропускаю что-то главное, не понимаю. Потому что этим процессом понимания руководит Кришна. И поэтому люди, которые не имеют, скажем, духовного учителя, не посвящены в традицию, они, даже читая что-то, изучая, они регулярно пропускают самое главное. Как бы их сознание не защищено вот этими божественными благословениями, и поэтому они пропускают самое главное. Тем более здесь еще как бы важный момент упоминается в этом стихе, что этот Хираньякашипу, он же был проклят фактически. Мы знаем, что сама причина прихода в материальный мир — это проклятие брахмана, брахма-шапат. Четверо кумаров у ворот Вайкунхи, они прокляли Джаю и Виджаю, которые стали этими демонами. Вот. А проклятие брахманов — это такая штука, которая так просто не проходит. Вот, брахма-шапа. И рано или поздно это как бомба, она срабатывает. И вот эти, так сказать, братья, друзья, Хираньякша, он, так сказать, первым так активно начал себя, в общем, грубо, по-хамски вести. Он первым, так сказать, стал жертвой этого проклятия брахмана. Хираньякашипу его, так сказать, напоследок оставили. Вкусное на третье, что называется. Он был таким более могущественным демоном. Вот. И вот это проклятие брахмана, оно так действует на сознание, что человек реально не может воспользоваться тем, что есть. То есть у Хираньякашипу, по большому счету, у него были очень большие возможности. И не имея демоничного мышления, он мог занять очень высокое положение во Вселенной, реально, так сказать, богоугодное возвышенное положение. Он тоже занял возвышенное положение, но не богоугодным способом. Он разогнал всех полубогов, он присвоил себе их вот эту всю собственность и так далее. Вот, то есть он действовал грубо, скажем так, вот нагло, против законов шастр. А поскольку шастры — это не обычные слова, а слова Бога, как раз то, что направляет нас к Богу, то пренебрегать наставлениями шастры — то же самое, что пренебрегать Богом. Вот. И отсюда уже напрашивается вполне естественный вывод, что какая в перспективе удача может сопутствовать человеку, который нарушает законы того, у кого удача – это его жена. Мы знаем, что богиня удачи Лакшми Деви – это супруга Господа, Вишну. Вот. И если человек нарушает законы Бога, а богиня удачи – это жена Бога, то какая может быть удача у такого человека? Никакой удачи не может быть. Да? То есть люди не понимают этого принципа. Они думают, что удача – это какая-то слепая лотерея. Вот повезет, не повезет, там, как-то подфартит, там, что-нибудь такое сделать. То есть они не понимают, что все эти вещи, и в том числе вся эта удача, благословение, это не слепая судьба, а это конкретные благословения конкретных живых личностей, с которыми должны быть отношения. Да? И вот они ловят эту удачу, разрушая отношения с тем, кого эта удача слушается. Без Бога никакой удачи не может быть. То есть, почему люди Кали-Юги неудачливые? А потому что они в большинстве своем невежественные и неверующие, поэтому они неудачливые. То есть удача – это не просто повезло-не повезло, а удача – это конкретное следствие благословений Лакшми, которое очень, так сказать, послушно Верховному Господу, Вишну. И вот шастры – это не просто слова, а слова, которые регулируют нашу деятельность и направляют нас к высшей цели. То есть фактически, даже если шастры в чем-то нас ограничивают, это делается с благой целью для нас, направляя нас к какой-то более высокой цели. И вот особенность демонического мышления, восприятия состоит как раз в том, что они на эти шастры, так сказать, плевать хотели. То есть вот в 16 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет, в чем принципиальное различие божественных и демонических культур. Он говорит, что божественной и демонической природы, да? Он говорит, что божественная природа человека, даже если он в чем-то там несовершенен и так далее, она состоит в том, что он старается, следуя наставлениям шастры, исправить свою жизнь. Это божественная природа. А демоническая природа, при всех каких-то, может быть, внешних достоинствах и силе этой личности, состоит в том, что человек игнорирует наставления шастры. Он постоянно бросает вызов шастрам. Вот говорит, почему ты там должен то, должен все. Вот, и идя вразрез с шастрами, в конце концов он идет вразрез с волей Бога и встречается как раз с разрушением своим собственным. То есть фактически он лезет на рожон, он сам идет против своих собственных интересов, не понимает, что служить Вишну – это его высший интерес. Вот это вот как бы такой внутренний бунт против Бога – это и есть как бы главная такая проблема этих демонов. Итак, Хираньякашипу достиг всех, что называется, материальных высот, всего материального успеха по максимуму. И результат таков, что он не удовлетворен. Почему? Здесь говорится, потому что в 19 стихе говорилось, что вместо того, чтобы обуздать свои чувства, он всегда остается их слугой. То есть мы встречаем людей, которые обуздывают свои чувства, госвами, скажем, люди, которые серьезно контролируют свои чувства. И отличительный признак их всех, что они очень счастливы. Вот такой парадокс. То есть они не занимаются вот этой вот какой-то чувственной греховной деятельностью, при этом они полностью счастливы и умиротворенные. Люди, которые знать не желают никаких там принципов, ограничений, всех этими шастрами следовать, казалось бы, они должны быть самые счастливые, да? Они же чувством своим как бы позволяют, все, да? Что хочешь, что я делаю? Никаких регулирующих принципов, ничего вообще, ровным счетом. Ты должен быть счастливым. Они самые несчастные существа, понимаете? Вот такой парадокс жизни. Вот почему? Потому что они не знают меры. Чувство наслаждения, оно допустимо для человека в рамках культуры, регулируемой шастрами, что вот столько, того-то, того-то и того-то человек может потреблять. Вчера мы говорили вечером на обзоре Бхагавад-гиты, что существуют принципы, регулирующие привязанность и антипатии по отношению к объектам чувств. То есть жить без объектов чувств в этом мире мы просто не можем. И естественно, что к этим объектам, к одним объектам у нас привязанность, а к другим антипатия. Так вот, есть принципы, которые регулируют привязанность и антипатию по отношению к объектам чувств. Чувство меры. То есть понимание, что вот это, вот, скажем, моя доля, естественно, выделена мне Всевышним, и я получаю это, и это не вводит меня ни в какой грех. Все нормально. То есть это как бы выделенное Богом мне моя доля моего наслаждения. Когда же под влиянием гуны, страсти, человеку хочется больше, и он, скажем, уже выходит далеко за пределы вот этой вот как бы своей нормы, начинает посягать уже на все остальное, начинается беспокойство у него и у других. Потому что он вышел за свою как бы вот естественную такую норму. Да? Вот если человеку полагается вот это вот место, да, сиди себе и все, другие места для других. А если он так сел вообще на три места одновременно, да, вот, и другим некуда сесть, начинается беспокойство. Почему? Все. То есть когда человек явно вот выходит за какие-то естественные границы нормы. Вот. И вот эта вот неудержимая, бесконтрольная гуна страсти, она как раз сыграла с Хираньякашипу такую вот, как сказать, злую шутку. Да? Вот. Мы знаем, что когда описывается в 14 главе Гиты свойства, качества разных гун, какое поведение проявляет человек под влиянием разных гун, там говорится, что гуна страсти характеризуется неудержимыми бесконтрольными желаниями. Именно неудержимыми бесконтрольными. То есть желания есть у всех, правильно? Вот. Но человек гуне благости, он может контролировать, как-то сдерживать их, как-то направлять. Да? А гуна страсти обозначает, что неудержимые бесконтрольные желания. То есть вот он, вот чего он хочет, он говорит, вот я своего добьюсь, вот меня несет и все в материальном плане. И он не знает никаких, так сказать, границ, пределов, нормы, там, ничего. То есть вот его желание, оно стало во главу угла, и он ради этого готов что угодно вообще сделать. Да? Какие-то там на глупые какие-то поступки человек решается. И так это обозначает, что когда вот эти вот чувства начинают доминировать, разум отключается. И шастры, вот это все, это как кость в горле свободы. Вот, ему кажется, что это его свобода, это вот желание наслаждаться бесконтрольно. Тут же отключается разум. А мы знаем из Бхагавад-гиты, что когда у человека отключается разум, все. Он падает вниз в колодец материального существования. Вот эта вот цепочка Бхагавад-гита, глава 2, 62-63. Созерцание объектов чувств рождает привязанность. Привязанность рождает вожделение. Вожделение рождает гнев. Гнев рождает полное заблуждение. Заблуждение затмевает память. Когда память уходит, пропадает разум. Когда пропадает разум, человек падает и опять уходит с материального существования. Вот эта цепочка, полная цепочка вот этого деградации, с чего начинается все. И вот демоны как раз, они не знают никакого чувства меры. То есть они на что-то он там посмотрел, на кого-то или на что-то, ему понравилось, он говорит, все, я решил, как бы, я решил. И вот ему как все, у него, как говорится, голова отключается полностью, вот, движимый этими всеми чувствами, он ва-банк идет, он лезет на рожон, он совершает совершенно безумные действия, и в конце концов все заканчивается очень печально для всех. Вот, потому что человек действует вопреки наставлениям шастр, он выходит за пределы, за границы нормы, вот, и вот эта вот гуна страсти, она в конце концов приводит его к очень печальному итогу, что произошло также и с Хираньякашипу. Вот, то есть, на этом примере мы можем понять, что вот эта вот идея такого, ну, бесконтрольного, что называется, наслаждения чувств, она бесперспективна. То есть она может, как бы так сказать, привлекать людей, но если мы доведем ее вот, ну, до апогея полного, то вот Хираньякашипу как раз есть пример этого. Да? То есть фактически это пример личности, который довел идею материального счастья до абсурда, до полного. То есть он получил все, что по его понятиям нужно было для счастья, а счастье почему-то не наступило. Вот такой вот обман, да? То есть почему Кришна говорит, что такие живые существа, они в конце концов просто оказываются одурачены. Одурачены обозначает, что вот этого ожидал, но не получил. То есть кто-то меня одурачил. Или я сам себя одурачил, скорее всего, да? То есть я сам себе наобещал, насчитал, накалькулировал, что вот так у меня будет, и поэтому я буду счастлив. Таково мое предположение, да? Вот тезис мой такой. Вот, но поскольку он не основан на шастрах, то в конце концов живое существо работает, старается. Хираньякашипу эту аскезу совершал, там вообще все его тело, эти там термиты съели. Вот такая была аскеза. Он получил свой результат, как бы, казалось бы, да, и дальше эту тенденцию развивал. А результат, он сидел на своем троне, разочарованный, пьяный, злой, на всех кричал постоянно, говорит, что он был все время не сдержанный очень, он был постоянно недоволен, он постоянно там всех гонял, там срывал на всех свое зло. Вот он, пожалуйста, человек, который, казалось бы, должен быть счастливым, у него все есть, да? А нет, все наоборот. Почему так? А потому что расчеты его оказались неверными. То есть он не понял, в чем счастье состоит. Вот. И вот эта вот демоническая природа как раз его подвела, и он избрал совершенно ложное, не то направление в жизни, и в конце концов, так сказать, оказался у разбитого корыта, что все у него есть, а все для счастья есть, а счастья самого нет. Вот такой вот абсурд, вот такой вот парадокс. Вот, то есть это указывает на то, что, в общем-то, сама по себе идея вот этого бесконтрольного чувственного наслаждения, она бесперспективна. То чувственное наслаждение, которое полагается человеку по судьбе, заработанное, оно приходит, само собой, в должный срок, без каких-то особенных сверхусилий. И человек, принимая это, он не совершает греха. Об этом Выше Панишат говорит, что человек, который принимает все как свою долю, он не совершает греха. Но когда вот под влиянием гуны страсти человек вот уже начинает посягать на остальное, появляются большие беспокойства у него, у других и, так сказать, во всей среде окружающей. Вот поэтому нужно понять, что слова шастр – это не просто какие-то слова, вот, это слова, которые регулируют нашу жизнь. Ведь в любом случае мы чьи-то слова будем слушаться. В любом случае не священные писания, так другие писания станут для нас регулирующим принципом. Да? Вот, все слушают, следуют каким-то наставлениям, понимаете? То есть не следуешь священным писаниям, будешь следовать другим, не священным, понимаете? Ведь здесь какие-то разнарядки, инструкции, там какие-то установки, что так, 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 так. Приходишь на работу, вот, тебя знакомят с какими-то, так сказать, рабочими инструкциями. Все, вот твои обязанности, вот, так сказать, распишись, подтверди, что ты понял, согласился, да. То есть здесь что-то такое, какие-то писания, которые регламентируют деятельность человека, понимаете? Так называемые вот должностные предписания. У каждого есть должностные предписания. Вот везде. Это тоже своего рода как бы писание, но только не священное, понимаете? Вот, поэтому следовать каким-то ограничениям и правилам Писания человек будет в любом случае. Понимаете? Только в одном случае священное Писание, в другом нет. Вот, и перед человеком стоит выбор, каким Писанием следовать, священным Писанием или несвященным Писанием. Вот, лучше следовать вот этим вот вечным наставлениям. Вот, и в этой 16 главе, вот, которая посвящена божественным демоническим натурам, Кришна очень четко вот этим вот стихом, 23-м, предписан, говорит, вот известно, «Я шастра видхи, уцриж, я вартате камакарата». Если человек игнорирует вот это шастра видхи – это правило. Шастра видхи – это наставление правил. Итак, если он игнорирует их, вартате кама каратах, и он карата, значит, деятельность, да, поступает, действует карата на основе чего? На основе камы. Кама карата. То есть, если он в своей деятельности руководствуется своими личными вот этими капризами, предпочтениями, желаниями, в этом случае на означает нет, са – это он, сидхим, наса сидхим авапноти, сидхи, то есть совершенство он не достигнет, на сукхам счастья не будет, а? Сукхам это счастье, да? На сукхам, на парамгатим. Парамгатим это высшая цель. Итак, если он не действует на основе шастры и поступает согласно своим прихотям, кама каратах, то есть совершает свою карму на основе камы, тогда на сасидхим несовершенство, на сукхам несчастье, не высшая цель. То есть все три вещи, они просто перечеркиваются жирным крестом. Да? К чему стремятся люди? Совершенство, счастье, высшая цель. Все, он говорит, ни того, ни другого, ни третьего, ничего не будет. Вот. То есть это говорит о том, насколько важны наставления шастр. И поэтому заключая эту 16 главу, 24 стихи, он говорит, поэтому человек должен на основе шастр понять, что ему предписано, а что не является для него предписанной деятельностью. Значит, зная эти предписания, он должен действовать так, чтобы постепенно возвыситься. То есть отсюда делаю вывод, что смыслом шастр является помочь человеку возвыситься. Вот. И это, как бы сказать, основа, традиция наша, что в ней говорит гуру. Мы говорим, надо принять духовного учителя. Да, вот мы приняли духовного учителя. Что он нам говорит? Мы же не просто смотрим друг на друга, да, он что-то говорит. Итак, что он говорит? Он разъясняет нам шастры. Лекции какие-то он читает, беседы проводит, пишет письма там своим ученикам, отвечает на вопросы. Что он до них пытается донести? Он пытается помочь им понять то, что в шастрах. Шастры от Бога, но шастры не всегда понятны. Иногда какие-то наставления шастр, они кажутся нам такими достаточно общими. Да? Вот, нам хочется чего-то такого, ну, более конкретного для себя. Учитель – это тот, кто разжевывает нам шастру. И говорит, пожалуйста, следуй. Это не то, что он для каждого из нас пишет там какие-то отдельные правила. Да? То есть он, правила для всех общие, но эти общие правила, они могут конкретно быть применены немножечко по-разному, в зависимости от ситуации. Если его ученик брамачари, он ему дает одни наставления, если его ученик семейный человек, он дает ему другие наставления. И то в шастрах для разных ашрамов, для разных типов людей немножко, так сказать, разные будут наставления. Но смысл этих наставлений в том, чтобы в конце концов живое существо привести к совершенству. Вот, поэтому мы принимаем учителя, и он нам разъясняет шастры. Вследствие этого мы получаем благословение духовного учителя и того, кто эти шастры дал, Бога. То есть таким образом живое существо приходит к той самой удаче, к тому самому успеху. Сиддхи – совершенство, сукхам – счастье и парамгати. Если человек игнорирует эту вот, культуру следования шастрам, ничего не будет. Поэтому Шрила Прабхупада и говорил, распространяйте эти шастры, изучайте и распространяйте, и проповедуйте. Изучайте, распространяйте и проповедуйте. Вот, потому что шастры – это путь к Богу, другого нет. Вот, Хираньякашипу решил по своей формуле, по своим понятиям стать счастливым, и мы видим, что он достиг материального благополучия, но вот эти все богатства, божественные богатства, они просто свели его с ума, то есть сознание он практически обезумел. Да? Вот, и гуна страсти – она такая, как бы, гуна, в ней очень трудно долго находиться. То есть она как бы такая очень интенсивная. Она такие дает как бы интенсивные желания. И поэтому, как правило, люди, которые, которых так вот, их прямо аж 300 страсти, как правило, они расслабляются через тамогуну. Вот им нужно выпить, там, расслабиться, там что-нибудь такое. Вот тогда они как бы страсть немножко как бы отпускает их. Они в таком как бы полусонном состоянии отдыхают. Потом они отдохнули, у них опять страсть начинает. То есть они опять там к своим вот стремятся целям, потом опять, как бы так сказать. Потому что страсть это такая штука, которая вот такая в интенсивном состоянии она утомляет человека. Вот поэтому от нее нужно вот так вот как бы отдыхать в невежестве. А люди, которые живут в благости, им не нужна ни страсть, ни невежество. Они как бы удовлетворены без этой двойственности. Они счастливы всегда. Человек, который в страсти находится, он сначала счастлив, потом он разочарован или в таком каком-то состоянии апатичном, как бы он приходит в себя, отдыхает, все, вспоминает свои чувства наслаждения, потом у него все болит, или какое-то чувство опустошения, или какой-то вот такой вялости, слабости, раздражения, это уже признаки невежества. Вот. А человек, который живет в благости, ему не нужно такое резкое раздражение чувств страсти, ему нужны все эти такие как бы размагничивания в невежестве потом, вот эти все такие тяжелые состояния. Вот. Но большинство людей, к сожалению, находятся под влиянием гуны страсти, рано или поздно это все, так сказать, с ними происходит. Вот. И мы знаем, что от гуны страсти человеку избавиться практически невозможно, это основная гуна. Вот. Поэтому нам говорится, что следуйте наставлениям шастр, которые эту страсть по меньшей мере ограничат. При помощи благости какое-то чувство меры нас как-то ограничит. Вот. А потом постепенно, уже, так сказать, вся эта страсть она уйдет на второй план, все эти желания, они как-то будут более подконтрольны. Вот. И человек, находясь в таком, скажем, твердом состоянии благости, он наконец-то, так сказать, сможет уже понять духовное. Саттвам яч брахма даршина, Бхагаватам сказано, что в гуне благости виден брахман, духовное. Вот. В гуне страсти ничего не видно, не поймешь. Там что-то где-то мерцает, не поймешь что. Вот. А уже такое стабильное духовное видение появляется у людей, которые находятся под влиянием благости. Достичь благости, не следуя шастрам, невозможно. Невозможно. То есть, по большому счету, веды поднимают людей из невежества и страсти в благость. Вот, а уже, скажем, такая чисто трансцендентная литература, сливки вед, они уже переводят человека в трансцендентное состояние. Хари Кришна. Вопросы?
Мне говорит про Дус. Следуя шастрам по-настоящему, может, только в гуне благости. До этого момента человеку очень трудно исполнять предписание шастра, а достичь благости невозможно, не следуя предписанию шастра. И как же быть?
Слушать в благости, хотя бы слушать в благости для начала. Я сказал, что для разных людей есть разное наставление шастр. Если человек, скажем так, под влиянием гуны страсти не может следовать всем наставлениям шастр, это не значит, что он не может следовать всем наставлениям. Он не может всем, но каким-то может. Поэтому он должен начать следовать тем наставлениям, которые он может. Как Кришна говорит, не можешь пребывать в полностью в таком блаженном осознании меня, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги, садхана-бхакти, не можешь это, работать для меня не можешь это, там, делать то-то-то, что-нибудь делать. Вот, то есть, для разного уровня есть свои какие-то наставления, вот, и поэтому нужно определить свой уровень. Кришна, как идеальный духовный учитель, сказал Арджуне, твоя адхикара, твоя квалификация, сражайся, думай обо мне. Он не сказал ему, иди в лес, сиди там и в блаженстве полном, там, думай обо мне. Он говорит, Ты активный человек, поэтому твоя адхикара быть активным, но осознавая меня. Тасмат сарлешу калешу мама нусмара ютхьяча. Он говорит, поэтому во все времена, осознавая меня, сражайся, действуй. Это квалификация Арджуны. И в принципе это квалификация практически любого человека, который ну, какую-то вот такую имеет внешнюю активность. Брахману, может быть, это не обязательно, он по-другому. Вот, но большинство людей не брахманы. Вот, им нужна какая-то активность. Значит, перед тем, как эта активность наступает, человек должен осознавать Бога. Потому что если человек действует, не осознавая Бога, эта активность его свяжет кармой. Кармой. И для того, чтобы деятельность и активность была, а карма не связывала, для этого эта активность должна быть пронизана осознанием Бога. Поэтому Прабхупада так построил наш процесс, что каждый день шраванам, киртанам, шраванам, киртанам, шраванам, киртанам, в конце концов смаранам появлялся. И когда этим памятованием пронизана наша деятельность, то эта деятельность уже больше не является кармической. Она может выглядеть как угодно, понимаете? Как угодно. Арджуна, он занимался худшей деятельностью, в людей стрелял, но в полном осознании Бога, и поэтому это не связало его кармическими реакциями. Не можете следовать всему, следуйте чему-то. То, что невозможно сделать сразу, то возможно сделать постепенно. Длинный путь начинается с первого шага. С чего-то он должен начаться.
Да. Может, вы уже на этот вопрос отвечали? Мне просто вчера первый один позвонил и сказал, что в Москве дали лекции. Ну, там один проповедник. Вот, что там скоро обязательно будет какой-то такой очень страшный кризис, кончится запас нефти, очень сильно подорожают крупы. Нужно преданным обязательно запасаться крупами. И приводил пример там Шилу Прабхупаду, который там всегда имел 10 кружков муки. У меня там что-то так это... Беспокойся, мало, мне ваше мнение интересно.
Дошло до Владивостока, а? Надо же. Надо же. Через 2 недели или сколько там? Да нет, месяц прошел. Ну, были, да, там один такой преданный, Шри Джишну Прабу, он прочитал на Динамо в храме какую-то воскресную лекцию, которая, так сказать, вверг там всех в шок вообще. После этого национальный совет наш, как раз это было где-то в январе, и национальный совет выпустил там какую-то бумажку, что так сказать. Пожалуйста, не считайте, что мнение этого проповедника является официальным мнением. То, что в Кали-Югу происходят какие-то кризисы, и то, что дорожают цены, об этом не обязательно все связаны. Говорить это и так очевидно происходит. Да? Вот, поскольку люди не занимаются богоугодной деятельностью, то жизнь в материальном плане все хуже и хуже. И надо быть полным идиотом, чтобы этого не замечать. Вот, какие действия предпринимает человек по этому поводу, каждый решает сам. Запасать ему 2 мешка муки или 10, вот, так сказать, это каждый решает сам. Вот. Но понятно то, что, скажем, стоит начать панику. Сейчас вот я, например, скажу, знаете, ребята, я вчера купил 3 мешка там, риса и 2 мешка муки, вы побежите тоже закупать себе немножко. А потом ваши соседи узнают, и начнется просто паника в обществе. Вот. Можно, в принципе, спровоцировать панику. Если хотите, можно попробовать такое. А? Да, с чего угодно, господи. Стоит с чего-то начать, да? Вот, поэтому какое мое, так сказать, отношение? Ну, какое отношение? То есть я в этом плане как-то вот уверен, что Прабхупада говорил так. В Кали-Югу будет происходить много неприятных вещей. Войны происходили и происходят. Ну что я вам сейчас скажу, сейчас неприятную вещь. Вчера произошло сильное землетрясение в Новой Зеландии. Храм Искон разрушен. Не только храм Искон разрушен, там много чего разрушено. Город практически сильно, очень сильно пострадал. Вот. В том числе разрушен храм Искон. Вот. Крайстчерч, это второй по величине город Новой Зеландии, он практически, ну так, не в руинах, но сильно, сильно порушен. Да? Вот. То есть, ну, он находится в зоне повышенной сейсмической активности, там это уже не первое землетрясение, там регулярно его трясется, эти вещи происходят. Вот. Но это было, так сказать, сильное землетрясение. Ну что вы теперь будете с мешками бегать? Да? Вот сейчас накупите, скажем, там, мешок того, мешок всего, будете с этими мешками бегать, да, куда-то там. Или найдете какое-нибудь место, там, где якобы не трясет. Да? Вот. Но Прабхупада говорил так, что в Кали-Югу много очень негативных, так сказать, будет происходить вещей. Он говорит, что преданных это практически не затронет. Потому что если, скажем, человек занимается серьезной духовной практикой, он имеет какое-то определенное духовное благословение. Даже если происходят какие-то разные вещи негативные, что-то даже храмы, там, что-то с храмами, тоже помню, лет 15 назад в Лос-Анджелесе было землетрясение, потому что Калифорния, это тоже зона повышенной сейсмической активности. Вот, там тоже что-то у них, ну, какая-то колонна там у них упала в храме, ну как бы такого большого разрушения не было, ну потрясло, что называется. Вот, поэтому Мы должны понять в целом, что материальный мир, вот он удивительно, что вот иногда не трясет, вот это удивительно. А то, что трясет, там что-то происходит, это как раз норма. Страдание – это норма материальной жизни. А вот когда ничего не происходит, это очень удивительно. Это нужно воспринимать как какие-то божественные благословения. Вот. То есть сейчас какие могут быть действия? Ну, сам автор этой лекции, он сказал, что нужно срочно, так сказать, смываться в деревню, то есть этот уже призыв мы слышали, запасаться всеми этими мешками там, ну, или все. В принципе, ничего как бы глупого в этой идее нет, идея разумная. Вот. Но, скажем, кто как ее будет воплощать, ну, решайте сами. Вот, потому что, скажем так, вот эти все события, всякие там цунами, землетрясения и прочее, они регулярно происходили, происходят и будут происходить, понимаете? И войны, и революции, и снижение уровня материальной жизни. В этом нет ничего удивительного. Это просто норма Кали-юги, понимаете? Вот. И отменить эту норму Кали-юги мы не можем. Все, что мы можем, это вот, ну, исполнять свою дхарму. Да? Вот. И хотя Прабхупада говорил тоже о необходимости основывать там какие-то и вайшнавские там какие-то поселения и так далее, и так далее. Я вам просто могу другой сценарий нарисовать. Допустим, вот завтра мы, так сказать, возьмемся очень оперативно, снимемся отсюда, да, вот, там, накупим все, так сказать, зерно, самые первые во всех магазинах окажемся, все скупим, да, найдем какую-нибудь вообще замечательную деревню, там где-нибудь в центре Приморского края, где ничего не трясет, да, туда все приедем и скажем, джай-джай, мы всех опередили, нас апокалипсис, так сказать, не коснется, да. А теперь представьте следующее развитие, дальше идея развивается. Допустим, что-то происходит ужасное, да, вот, и люди начинают там бегать, там хаос начинается туда-сюда. Я вам обещаю, что эту деревню идут одну из первых, понимаете? И поскольку мы никакие не воины, так сказать, ничего, то вся наша гречка, так сказать, она пойдет по другому назначению, в качестве гарнира, вот, а мы будем главным блюдом, понимаете? Вот, то есть это совершенно бесперспективные вещи, понимаете? Вот, мы как общество, скажем, в материальном плане, мы не имеем своих кшатриев, армии, там, оружия. У меня, кажется, мешков больше, чем у другого, да? Вот я победил, да? Но чем я их защищу? Когда какие-нибудь там голодные ракшасы придут, и что, они меня вместе с этой гречкой употребят, понимаете? Я не смогу защититься. Вот, поэтому здесь, я не знаю, здесь... Можно сколько угодно нагнетать в своем уме вот эти вот все апокалиптические, так сказать, сюжеты, вот, но как бы такого решения-то не существует, понимаете? Вот, надо понять простую вещь, что да, какие-то сельскохозяйственные коммуны, там какие-то более такие самодостаточные, независимые от мира, это без сомнения плюс, никто не оспаривает всех этих вещей. Вот, но это как бы делается не в какой-то такой истерической поспешности, вот, а это должно происходить каким-то, ну, таким, что ли, более естественным образом. Вот, поэтому выводы может делать, так сказать, каждый сам, но у меня такое ощущение, что предсказания Господа Чайтаньи были несколько иными. Вот, что, так сказать, мы должны проповедовать. Мне очень нравится в этом плане ответ Чайтаньи Чандрачарана, Прабху, который сказал, что мы не являемся проповедниками апокалипсиса и конца света, мы являемся проповедниками движения Господа Чайтаньи, проповедниками Санкиртаны. Вот, то есть мы вселяем в людей позитив, а не негатив. Да? Негатив, он и так происходит в Кали-югу. Вот. И поддаваться какой-то там панике, имитация там с этими мешками туда-сюда носиться, вот. Я не знаю, так сказать, какое от этого благо будет. Я в свое время тоже своего духовного учителя спрашивал, накануне предыдущего апокалипсиса. Предыдущий апокалипсис когда у нас был? В 2000 году. Да? Вот. Я спрашивал своего духовного учителя, говорю, что делать? Он говорит, ну а что ты сделаешь? Говорит, ну купишь пару мешков риса, говорит, ну уедешь в деревню, там, ну закопаешь их куда-нибудь, там, в каком-нибудь бункере, и что ты дальше будешь делать? Ну закончите у тебя два эти мешка риса, а дальше что? Вот. Ну, конечно, так сказать, жить от земли, от естественных даров земли, это куда более благоприятно. Никто этого не оспаривает, никто. Вот. Но все это должно развиваться как-то вот более естественно, мне кажется. Вот. Поэтому а вот эти все вещи, ну и также я хочу сказать, что Бхактивиньяна Махараджа этому преданному на год его лишил права проповедь. Это тоже последовало. Вот. И сказать, а через кого больше говорил Кришна, через одного, через другого, я не могу. Вот, так сказать. Возможно, он говорил, что через обоих. Не каждый услышит то, что он хочет услышать. Вот. Но выводы вы делаете сами, вот, потому что тут у нас нету какой-то такой коллективной системы спасения, у нас нет какого-то личного бомбоубежища или какого-то бункера на всех, да, вот этого просто нет, у нас нет никаких таких, все, что у нас есть, это вот, так сказать, милость Кришны, понимание, о чем мы должны, так сказать, думать, чему мы должны стремиться, остальные вещи достаточно трудно поменять, вот, поэтому я лично, так сказать, эти всякие выступления, эти там события, они без сомнения беспокоят ум. Это один из признаков кали-юги, беспокойство ума, потому что много-много поводов для беспокойства в кали-юге, потому что жизнь нестабильна очень, поэтому много поводов для беспокойства. Вот, но стабилизировать этот беспокойный ум может только Кришна. Вот. И я думаю, что у движения Санкиртаны все-таки, так сказать, светлое будущее, наша миссия еще далеко не закончена. Вот, поэтому, несмотря на то, что какие-то вещи где-то как-то происходят, дальше будут происходить, вот, я бы, так сказать, поостерегся поставить на всем крест и там зарываться в землю, там, куда-то там бежать. Но это лично моя позиция. Ну, может быть, это просто потому, что мне бежать некуда. Может быть, те, у кого есть куда бежать, потому что у них другая философия. Вот. А мне бежать некуда, поэтому, что бы ни произошло, куда я побегу. Поэтому я вот такие взгляды. А? Что не понял?
Я говорю, что если бы, что какие-то действительно катаклизмы бы случались, то это отражалось в гороскопах. Так
что? Да. Нет, ну как гороскоп? В гороскопе отражается продолжительность жизни, характер смерти человека отражается в гороскопе. Там может быть, можно понять по некоторым данным гороскопа, человек умрет один или там коллективная смерть. Вот такие вещи это можно определить. Но попадет ли он в аварию, там в машине несколько человек погибнет, или упадет в самолете, или там землетрясение всех накроет, это достаточно сложно, как бы, такие вещи.
Да нет, я не имею в виду конкретно.
А что?
Ну что, ну если что-то случится, явно там у всех какие-то планеты будут одновременно
блокировать, нет? Нет, вы немножко, так сказать, это самое, чуть-чуть упрощенно эти все вещи, понимаете? Вот, то есть то, что, скажем, там разбился самолет и погибло там 200 человек, это не обозначает, что у всех одинаковые гороскопы, понимаете? То есть у каждого одни и те же события, они могут быть показаны разными обстоятельствами, понимаете? Астрология в этом плане слишком неоднозначная наука, там слишком много всего. Вот. Единственное, что, допустим, ну, в глобальной астрологии, астрологии таких глобальных событий, там есть такие вещи, допустим, что вот, четвертый дом гороскопа, он обозначает там землетрясения, какие-то наводнения, там прочие-прочие разные вещи, если там какие-то по натальной карте рождения какой-то страны или чего-то еще, там, допустим, вот эта тема, она, ну, такая слабая, то периодически там, значит, и будут происходить какие-то вещи, да, вот, допустим, ну, та карта России, которую, ну, дают, так сказать, по которой, в общем, смотрят люди, там вот на прошлый год как раз четвертый дом, там проходил, значит, Раху транзит, там всякие телесные пожары, там это еще дом также, климат, погода и так далее, все это. И вот, скажем, Раху был в четвертом доме, это погодные аномалии, там какая-то безумная жара, там все эти вот пожары, там сгорело много урожая. Вот урожай это тоже четвертый дом, там то, что плоды земли, как говорится. Вот это как бы, ну, в России, что называется, прослеживалось. Вот. Что там за карта Новой Зеландии, я не в курсе, что у них там за... Вот. Но все равно это дает лишь такие совершенно очень такие общие, очень общие тенденции. И та же самая, допустим, Россия, она страна очень большая. То, что, допустим, в Москве были эти, там, под Москвой, в центральной России эти лесные пожары, нас это здесь не коснулось практически никак, понимаете, вообще никак, понимаете. Вот, поэтому здесь столько всего неоднозначного, и все эти факторы, их, как говорится, не учтешь. Поэтому у нас есть два выбора. Либо беспокоить свой ум, читая интернет, про летящую у нас комету Нибиру там, и что-нибудь еще там. Вот. Либо ум свой стабилизировать, читая шастры, там, занимаясь правильной медитацией. То есть у нас тут два варианта. Либо мы свой ум будем беспокоить, читая всякую ерунду, там, какие-то вещи, в которой, может быть, какая-то доля правды и есть, никто не спорит, да? Либо мы будем свой ум стабилизировать и очищать. У нас третьего не дано, понимаете? Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, ки джай. Шримад Прабхупада, ки джай.